Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам,
не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет, это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где я, журналист Александра Михайловская и психолог Альфия Мячина, разбираем сложные и интересные вопросы. В этом сезоне мы разбираем вопросы от самих подростков. Мы будем выяснять, что их волнует, где болит, как это поправить. В общем, все, что интересно и взрослым, и детям. Альфия, привет.
Привет всем.
Зачитаю очередное письмо. Вопрос сегодня от Данилы, 15 лет. Я не знаю, куда пойти учиться. Родители говорят, что надо выбирать уже сейчас и начинать строить свое будущее. Говорят, идти в технический вуз, потому что технологии рулят, но я себя в этом не вижу. И вообще не знаю, что мне нравится. Иногда я совсем ничего не хочу. Я учусь неплохо, просто делаю все уроки, отвечаю как надо. Мне нравится велик и кататься по городу. Родители дают мне деньги на карманные расходы больше, чем друзьям. Мама у меня врач, папа работает в такси, быть как родитель я не хочу, а сейчас я учусь в 10 классе, скоро надо выбирать, а я не знаю что. Мне кажется, это прям топ.
Ну, такая типичная история на самом деле.
Мне кажется, это история, которая волнует 90% подростков. Ну, ладно, 80%. Права или не права из того, что, с чем ты сталкиваешься, что ты видишь?
Я вижу, что эта история волнует родителей очень сильно, а подростков она, скажем так, вынужденно волнует, потому что их родители тыкают палкой за это. Ты еще так прочитала, знаешь, мне представилось такое классное время, 10 класс, боже, экзамены далеко, на велике катаюсь, деньги есть. Ну зачем? Отстаньте.
Ну подожди, сейчас время диктует эти условия, когда действительно нужно уже в этом возрасте как-то примерно понимать, куда человеку, чтобы потом на рынке себя как-то чувствовать более уверенно.
Это, да, родителям нужно, а ребенку нет. В том-то и дело, что вот в этом состоянии профицита, в котором находятся современные дети, давание всяких ресурсов, не дается какая-то история про силу, которую ты можешь проявлять, про цели, которые ты можешь достигать, про достижения, которые могут быть тебе интересны. Вот это куда-то ушло. То есть, да, современные дети, как мне кажется, они более развиты в плане эмоционального интеллекта, в плане ощущения своих границ, они более свободные и какие-то, я не знаю, более широкие, что ли. Вот. Но в плане какого-то целеполагания они достаточно вялые. Вот по сравнению там с нашим поколением, они редко чего-то хотят, редко загорают. Даже какую-то микроидею, например, ребята, давайте там вот у Пети день рождения, ну не у Пети, конечно, а у Кайли, день рождения послезавтра, давайте что-нибудь замутим прикольное. Ну вот я помню те времена, когда мы там готовили классные сложные подарки друг другу, да, я сейчас даже вот не про профориентацию говорю, а просто про какие-то микропроекты внутри дружеской компании. Давайте нарисуем плакат, придумаем стих, какую-нибудь песню запишем, там сюрпризики устроим, какой-нибудь квест по записочкам, чтобы порадовать там нашего друга. О боже, надо будет что-то делать. Давайте просто сходим в KFC. Вот. И у меня в этом месте такой, да ну, народ, ну это же интересно. То есть это не только трудно, но это еще и прикольно. Там человек порадуется, ты что-то намутил, ты там это все организовал. То есть меня зажигают такие вещи, а их нет. То есть можно сказать, что они такие более инертные. Их очень сложно сподвигнуть на какой-то челлендж. Я сейчас говорю не про каждого конкретно, а вот в массе. И про профориентацию как будто бы то же самое. Я много лет занимаюсь. Ну, вот у нас есть проект про профориентацию, и с каждым годом мы сталкиваемся с тем все больше, что нужно что-то изобретать интересное, чтобы ребят зажечь. Старые методы, основанные на страхе, типа ты дворником станешь, ты никуда не поступишь, ты там будешь бедный и так далее, это уже на них не сильно работает, потому что они жили в состоянии всегда, что у них все есть.
Я дворник-блогер, миллионник.
Да. Хорошо, что я хожу на подкасты и могу сказать, почему дискредитирована профессия дворника. Саш, ну серьезно. Классно, что человек занимается физическим трудом. Раз. Он получает за это деньги. Он делает социально значимую вещь. Я вообще обожаю просто дворников. И мне такая радость, радость. Я встаю там, не знаю, в 6-7 утра могу выйти из дома, а кто-то уже на работе сделает мне чистоту. Да это супер.
Сколько... Супер, только работодатели это не оценивают.
Сколько людей, которые там не работают, сидят дома, ведут вообще какой-то очень странный смысл жизни, вот ими пугайте. Почему пугают людьми, профессиями, которые, да здорово, что он это делает вообще. Да, было бы классно, если бы он делал что-то более оплачиваемое, но если его устраивает, то в чем проблема? Простите, я давно хотела это сказать вслух. Вот, и мотивация страхом уже не работает, потому что, ну, они не боятся. Вот, в этом смысле они здоровее нас. Но мотивации другой, которая бы пришла на смену страху, ее пока нету, потому что мы-то мотивированы страхом. И вот большинство диалогов, которые я наблюдаю среди детей и родителей относительно профориентации, они как раз выглядят так, ты не успеешь, не поступишь, там станешь дворником, все будет ужасно, а на этих детей это уже не работает. И вот нам всем надо, нам всем, это вот взрослым рядом с ними, надо перестроиться в сторону здоровой мотивации, которая не от, а к. Видишь, я сейчас ушла от этого конкретного кейса, потому что я постоянно нахожусь в процессе вот поиска каких-то мотивационных дорожек, как к этим подросткам подойти, чтобы они шевелились больше.
Но специфика именно поколения,
мне кажется,
вот я сейчас услышала из ответа, здесь же получается, у него все хорошо, то есть обеспечивается все, у него нужды нет. Когда ты обеспечиваешь все ребенку, да, и, казалось бы, не надо отвлекаться на голодный желудок там и прочее, бери и делай там, ищи, у тебя куча возможностей, тебе даже курсы оплатят, там кучу всего, но этого нет.
Ты сейчас как раз рассуждаешь и иллюстрируешь ту концепцию, в которой росли мы с тобой. Но вот я тебе предлагаю попробовать немножко снять вот эту концепцию, очки, вот эту парадигму и посмотреть по-другому на них. Я сейчас объясню, что имею в виду. Я не знаю, как у тебя, у меня даже вопрос не стоял, получать ли дальше образование после школы. Не стоял. То есть это, да. Я не знаю, вот как зимой падает
какой-нибудь
снег. Да, зимой падает снег, ты после школы куда-то идешь. Все, это не обсуждается. Сейчас это обсуждается. Понимаешь? У нас не стоял вопрос там, хорошо учиться или нет. Все должны были учиться хорошо, а те, кто учился даже на 4 и на 3 уж тем более, они хейтились. Этих людей в классе считали какими-то плохими. То сейчас у нас другая немножко история. То есть,
ну какая?
Меньше зависимость от оценок. Дети действительно здоровее. Они действительно не чувствуют себя хуже, если у них, например, оценки хуже. А там наше поколение действительно считали себя там, не знаю, отщепенцами, если они плохо учатся. И это транслировалось, ну, по крайней мере, в всех учебных заведениях, где я была, это прямо была красная нить. То сейчас вот в этой концепции страха у детей нет, у нас был страх, нас страх и двигал. А у них страха нет, это в целом лучше. Но на смену ничего не пришло, вот в чем дело. На смену, на мой взгляд, это я такой амбассадор здоровых ценностей, ну, в смысле, здоровой мотивации, на смену должно прийти любопытство, интерес, ощущение силы. А люди, которые воспитаны на страхе, не могут это показать. Понимаешь?
Угу.
Ты сейчас говоришь, то есть это плохо, что у него все есть, и он ничего не боится. Для мотивации страхом, да, он не запуганный. Для здоровья психики, конечно, это лучше. Да круто, что он ничего не боится и не сидит, думая, что он умрет там сейчас или через день. Ну, внутри тревоги также ощущается. Там постоянно вот этот страх, меня отвергнут, я помру, что-то ужасное случится. Это плохое состояние, оно очень сильно тратит нас изнутри и истощает. Но должно прийти на смену. То есть нам надо педагогам, родителям, учителям, всем, кто рядом с этими детьми, и самим перестраиваться, чтобы наша мотивация была не от страха, а к высоким целям. Поменять что-то в жизни, привнести что-то в свою страну, в свой дом, в свой город, в себя, создать что-то значимое, там, оставить след, сделать что-то красивое, просто творчески выразиться. То есть цели должны быть вот в эту сторону, нам надо им помогать с этим. Мы пока мало в этом помогаем, скажем прямо.
Ты имеешь в виду не только
мы
родителей,
взрослые, да,
а вообще общество в
да,
целом?
Да, образование.
Но вот ребенок Данила, 15 лет, он растет, да, вот он сейчас не выберет, ладно, там родители ему еще помогут, ну, на какие-нибудь там курсы запишется, да, ну просто для имитации деятельности какой-то. Ну, 18 лет он не решит, и в 20 лет он не решит. Там пойдет он там где-нибудь потом так подработать, чтобы вы от меня отвязались, да? Но решение-то все равно не будет.
Не факт, может, будет.
И что потом? А потом, ну что, он 25 лет пойдет вот туда, куда 17-летние поступают? Ну, то есть я к тому, что есть вещи, которые нужно делать как-то своевременно. И это
да, я согласна.
История.
Я вот здесь, вот в этих ситуациях часто своим ребятам, родителям знакомым советую, если пока выбор выбор ты сам не можешь сделать, тебе нечем его делать, у тебя нету идей, сделай то, что родители говорят. Эти люди знают тебя много лет, да, они вряд ли будут что-то из зла в твою сторону делать. Окей, если у тебя нет альтернативы, давай тогда делай то, что предлагают они. И если это вот не насилием делать, а вот такими аргументами, как я сейчас говорю, типа, окей, ты через год передумаешь, да, найдешь что-то, что тебе важно, ну ты переведешься, но ты не потеряешь этот год, а у тебя ЕГЭ не пропадет в конце концов. То есть в целом, и чем больше вот у нас пространства между обучениями, тем нам сложнее потом встроиться в эту колею. То есть да, бывает, ну, не так много людей, которые вот там сделали перерыв на год, на два, а потом раз, и вдруг с новыми силами решили вдруг учить матан, да? Ну, это сложно. Пока у тебя знания свежие, пока эти баллы ЕГЭ действуют, ну, используй этот шанс, потом переведешься, если что. А вдруг это тебе понравится, а вдруг попадется классная компания, образование будет хорошее. То есть я, конечно, за высшее образование, я за 11 классов. В целом, несмотря на то, что ситуации разные бывают, но в большинстве случаев это лучше, чем не идти учиться.
Здесь какое-то действие и какое-то движение, да, в эту сторону, оно будет лучше, чем ничего, да, и вечное размышление,
да,
и
да.
Посмотреть в небо, и там искать себя, да, вечный поиск.
Там знаешь, какой конфликт в чем? Что вот эти дети, они действительно, ну, может, я ошибаюсь, но вот меня, я так люблю это поколение, очень люблю подростков. Они действительно уже познали, почувствовали какие-то такие вещи, которые я только там к 30-40 годам до чего-то доперла, там, не знаю, про свободу, про выбор, про себя, про аутентичность. Они уже это ощущают и осознают. И они хотят выбирать вот этим внутренним собой. А ему еще 15 лет. Он все равно еще только формируется. То есть у него потребность выбрать прямо экзистенциально, это еще не сформировалось. Поэтому пока что можно выбрать чисто технически. Просто для выбора. Плюс еще такой момент, что когда я в динамике, то есть вот когда я что-то делаю, перестроиться очень легко. А когда я в статике, вот стать и начать делать, это для всех трудно. Поэтому даже вот когда человек переживает какие-то очень сложные события, постресс какой-то, не знаю, какое-то горе у него случилось. Наоборот, мы, психологи, рекомендуем не бросать работу, не приостанавливать деятельность, чтобы ты не залег. Вот если ты залег на печи, потом будешь 30 лет искать смысл жизни, а потом еще дойдешь до того, что его нету, и нафиг тогда учиться. А если ты немножко в движении, если у тебя есть режим, если ты там по чуть-чуть что-то делаешь, или не по чуть-чуть, то есть у тебя есть что-то, где ты и так едешь, то сменить направление гораздо проще, чем начать движение. Поэтому я точно за образование.
Ну, как минимум углубиться в учебу, раз ты сейчас учишься в школе, и у тебя сейчас вот время, где ты учишься, и тебя никто не трогает, не наседает и не отправляет работать, как минимум максимально погрузиться в эту учебу, да, там возможностей, вероятностей много.
Для этого должна быть мотивация, Саш.
Ну, а как ему найти? Вот он говорит, технический вуз предложили, он такой, нет, я вот себя здесь не вижу. Ну, а может быть, и просто не пробовал.
Здесь я бы подменила ему, то есть я бы предложила ему посмотреть на этот выбор, как не на тот, который ты сделаешь один раз в жизни, а как на тот, который ты поменяешь, если ты найдешь более точный ответ. Вот это снижение значимости для ребят думающих может сработать. И он будет учиться не потому, чтобы искать свой интерес, а потому что, окей, я сейчас соглашаюсь на технический вуз, если мы этот шаг с ним, да, приняли, он такой, ну да, давай попробуем, а если что, я потом поменяю. Так, давай посмотрим, какие есть технические вузы, какой из них самый прикольный. Он такой, вот этот, какой там нужен балл? Вот такой. Тебе для этого что надо? Мне надо подкачать, там, не знаю, физику, например, или на курсы походить дополнительно. То есть, чтобы понимать, ради чего. Если у него стоит задача ради того, чтобы выбрать один раз и навсегда дело жизни в 15 лет, то обесточивается, ты понимаешь, что это невозможно. И все, уже не делаешь ничего. А если это более маленькая цель, чтобы набрать вот такой балл, то тогда тебе понятно, что делать. Выбирать вуз, мы там сели вместе, погуглили, это какая-то понятная задача. А когда тебе говорят, выбирай дело жизни... Да как он это будет делать? Современные дети, они как раз, вот для них выбор, он такой основанный на самопознании. Вот у нас был выбор, какой, например, престижнее. Вот я шла там в Омский государственный университет, потому что это был лучший вуз в Омске. Вот. А сейчас другие приоритеты, они, ну, некоторые только хотят поступать куда-то, потому что это лучшее. Они хотят поступать, потому что это по душе. А душу свою они еще не до конца распознали. Поэтому когда это время придет, когда он там распознает, ну, неизвестно, а образование получать надо. Поэтому в целом мне нравится, что подростки сейчас хотят выбрать дело по себе, а себя они пока плоховато знают, во-первых, потому что школа к этому не способствует. Извините, конечно, уважаемые работники образования, в большинстве случаев ребенок там интересно, ему неинтересно. Вот школе важно, чтобы он экзамены сдал, нормально выучился, ну, в смысле, нормальные баллы показал, и все. А что там у него, где глаз горит, где не горит, и только единичные учителя будут этим интересоваться. Поэтому, по идее, образовательное учреждение, которое должно эти интересы пробудить, да, поддержать, какой-то природный такой позыв ребенка и развить, оно этого не делает. Родители этого тоже не делают. Они просто говорят, ну-ка выбери, ты должен учиться. А вот такого наставника рядом, который поможет ребенку распознать красоту внутреннюю, вот это, если хотите, предназначение, то, в чем у него дар, в чем у него талант, от чего у него сердце горит, этого не делает никто, к сожалению. Вот. И мы с коллегами всегда пытаемся именно вот это вложить в профориентационные наши проекты, чтобы человек как бы внутрь себя заглянул и оттуда выбирал. Но это вообще супер трудно. Это какой-то такой, знаешь, процесс длительный, непонятно, как его померить и отследить, но мне очень нравится современное поколение, потому что они откликаются на такой проект. Они действительно хотят в себе разобраться, они действительно хотят себя внутреннего узнать и наружу проявить. Это так красиво.
У нашего Данилы письмо, а он тоже понимает, может быть, в окружении идут разговоры, либо его сверстники, там, одноклассники, друзья уже как-то определились с выборами. Он понимает, что какой-то шаг в эту сторону сделать надо. И как ему не сделать так, чтобы на отвали, чтобы не так, что вот потребовали родители, и я это сделал. В этой вот ситуации, которая у него уже есть. Уже да. Нет интереса, уже есть инфантильность, нет видения. Что сделать?
Я бы предложила какие-нибудь попользовать методы, которые существуют профориентационные. Я вот сама не сторонник тестов, ну, профориентационных, потому что они достаточно поверхностные бывают, такие очевидные, но все-таки бывают прикольные профориентологи, бывают интересные тесты, методики. То есть, если им, у меня такое ощущение, что ему надо немножечко огня, чуть-чуть подзажечь его охота, то можно использовать, сходить в профориентационный центр, консультацию получить, может быть, с психологом поговорить, может быть, его инфантильность связана со страхом, например, а не с тем, что ему ничего не интересно. Например, техническое не хочет, а что хочет, боится выбрать, ответственность не хочет брать. То есть, можно покопать. Можно погуглить в интернете какие-нибудь тестики, посмотреть вдохновляющие истории из той сферы, из того предмета хотя бы в школе, который тебе нравится.
Историю успешных людей почитать.
Да, успешных или просто, ну, которые тебе откликаются. Не обязательно там это супер какой-то, не знаю, мировой гений, но это может быть просто интересно для тебя человек, какой-то друг семьи, как вот он поспрашивать про работу у всех. Ну, видишь, я говорю каждый совет свой, и мне с каждым охота поспорить, что это не факт, это может быть не поможет, а здесь может быть то, здесь может быть все. То есть сильно-сильно зависит от конкретного человека. К нам приезжают ребята на осеннюю смену по профориентации, и кому-то достаточно сказать, так классно рисуешь, а ты думал развиваться в сторону дизайна, и человек просто на твоих глазах там сияет, и к следующему дню он рисует уже декорации к театру. И все, он просто зажегся. И это была одна фраза, любящий взгляд, все. А кому-то надо 100-500 миллионов каких-то разговоров, споров провести, и то он не придет вот к этому, не зажжется внутри, не появится этот огонь. Черт его знает, что вот за узелочек Данила не дает ему реализоваться. Я сильно верю в то, что вот реализация в профессиональной деятельности – это потрясающий дар. То есть это как раз та сфера, где ты не так зависим от отношений, ты можешь проявляться и творчество свое, и мир менять, и расти, и что-то узнавать. То есть это настолько важная сфера в жизни, которая очень много дает тебе силы, она дает тебе финансы, она дает тебе ощущение значимости. То есть в эту сферу прямо стоит вкладываться всем. Но у нас, у детей часто бывает ощущение, что работа это нудно, скучно, от зарплаты до зарплаты, это кабала. То есть еще могут быть вот такие стереотипы. Там ребята к нам приезжают и видят людей, которые любят свою работу. Они такие, а что так бывает? А до этого они видели родителей очень-очень редко на выходных, замученных, которые говорят, уйди. Которые там утомились от отчетов или от чего-то еще. Они видят учителей, которые тоже там ругают, хаят свою работу или устали. И там работников социальных служб. А людей, которые кайфуют от профессии, от работы, они видят мало, и у них ощущение, что работа это что-то неприятное. И кому-то из детей надо поменять просто вот это убеждение внутри, что вообще-то работать это классно, это очень интересно, это прибыльно в конце концов, это кайфово, тебя там любят, уважают, ты растешь. И он такой, да, серьезно, ну тогда ладно, я хочу работать. А кажется, что он ленивый, а он просто взрослеть не хочет. Вот, поэтому мне тут сложно говорить, что вот это классно работает. Для кого-то работают техники работы с убеждениями ограничены, ограничивающими. Для кого-то чуть-чуть мотивации поддать, веры в себя, да? Для кого-то предложить сейчас не искать великий смысл, а сделать что-то, что тебе обеспечит на первых порах там денежку, и такую логику немножко включить и перестать искать вот там божественное предназначение. Некоторые вот ударяются в эту историю. Каждому своя какая-то штука нужна. Важно увидеть, что это дело человека, не твое, вот, родитель, да, а его. Это ему надо помочь сделать выбор. Не сделать за него, а вот как-то его, чтобы он вот этот шаг сделал, его усилить. И тогда наставник из, ну, такого авторитарного превращается в помощника. У нас возраст уже побольше, мы там мир знаем получше, мудрости больше, и у нас может прилететь какая-то прикольная идея, а как вот нам его еще усилить, а как вот что-то у него там глаз не горит, он только развлекаться хочет. Может быть, он задачки с ответственностью воспринимает как тяжесть. У меня всегда есть такая мысль, а как вот им показать, что ответственность — это не только долг и занудство, а что это власть и свобода, и что ты, получая ответственность, получаешь возможность здесь что-то менять. То есть, если это твое дело, значит, ты будешь делать здесь как хочешь, и так это же кайф. Вот. Хотя ответственность в основном воспринимается как: «О, боже, не надо, я и так устал, и хочу на ручки». Вот, слушай, есть, например, раньше были стереотипы, ну, по крайней мере, я вот не рассматривала учебу в другом городе вообще, когда была вот ребенком. Вообще, то есть это даже в голову не приходило, хотя возможность была. Сейчас, ребята, у них, мне кажется, стереотип есть в обратную сторону. Они 9 из 10 хотят уехать из города, ехать там в столицу, в другую страну, что-то еще. Хотя не факт, то есть что это будет там хорошо и значимо, просто это вот сейчас в обществе такой стереотип. То есть они не вдумчиво приняли решение, а просто потому, что волна такая.
Внешне что-то поменяли, и вроде, казалось бы, да, все внутри тоже стало на место.
Да, а может быть, этот человек классно бы пригодился и чувствовал себя в родном городе, и здесь...
Дворником.
Слушай, я обожаю дворником.
Она стала бы чище.
Вредина.
Нет, я с тобой согласна, что это полезная профессия, это низкооплачиваемая история.
Конечно, это не то, к чему надо стремиться. Да.
Что... Это может быть хобби, да, я согласна, нам приносить пользу людям.
Я здесь скорее имела в виду...
Чтобы делать это делом своей жизни, ну, нет.
Я здесь скорее имела в виду, что у нас вот в обществе есть хейт профессий, ну, вот в сфере там клининга или чего-то еще, как-то болит душа, я считаю это несправедливым. Любая работа важна, и любая работа, любой человек заслуживает уважения. И вот когда начинает там а техничка, а дворник и корчить рожу, ну, мне в этом смысле прям нехорошо, мне очень хочется, чтобы все профессии, все люди имели право заниматься тем, что они выбрали, без осуждения, тем более общественного. Вот я здесь этот момент скорее имела в виду, чем что, ой, все хотите работать этой профессией.
Ну, в общем, если брать вот здесь тогда две такие важные линии. А – это действовать. И Б – если выбора нет сейчас, не может он сделать, тогда послушать тех, кто тебе желает добра.
Да, да, я за. Еще, знаешь, какой момент про подростков хотела сказать, вот что я наблюдаю? Им достаточно не просто делать усилия. Вот если не получается, они не будут упираться. Им тяжело внимание концентрировать долго. Если не получилось первой попытки, им сложно сделать там вторую, а тем более третью. Мне кажется, вот этим мы отличаемся. Может быть, я с собой сравниваю, но ну не получилось, попробуем еще раз. Да, то есть у меня это по умолчанию стоит, что один раз не получилось, это еще не приговор. То у ребят сейчас чаще, ну, может быть, я опять же таких встречаю, что если не получилось, или даже немножко вот он подумал об этом, и ему страшно, он это бросает или не идет туда. И вот, как мне кажется, помощью нашей взрослых рядом с детьми может быть помощь в преодолении вот этого сопротивления сделать еще раз. То есть нам надо научить детей не сдаваться, вот как бы быть сильными и напрягаться. Вот это клиповое мышление, смена картинки, быстрый дофамин, вот быстрое получение удовольствия, оно приводит к тому, что это не старающийся человек.
Спорт
такой, не настырный.
Хорошо. Занятия спортом.
Ну, профессиональный спорт я не поддерживаю совершенно.
Ну, почему? Не так, чтобы стать спортсменом, но какой-то вот профессиональный спорт, он дисциплинирует достаточно.
Я против профессионального спорта и не буду соглашаться с этим. Да я видела столько травмированных.
Ну, а через что?
Может быть, это физическая культура, да, но не спорт, где вот спорт, соревнования и там все здоровье и физику надо на это положить. Это какие-то микроцели внутри семьи, внутри учебы, микропроекты. Угу. Да, то есть мы поставили вот такой средний балл, его во что бы то ни стало надо достичь. Чтобы человек поставил цель, она была достижимой, но не слишком. А вот эта излишняя гиперопека, забота, она часто делает так, что мы ставим цель, которую и так человек достигнет, и хвалим, и поддерживаем его без всяких усилий, то есть он не сделал усилия. А вот вот нам надо придумать для него такой проект или помочь ему самому поставить такую цель, где ему будет непросто это достичь. И вот это ощущение кайфа, когда ты вроде как должен был сдаваться, но преодолел, это же не, совсем не тот кайф, когда ты левой пяткой там что-то сделал, ты сам себя по-другому будешь ценить, ты будешь знать, что ты можешь больше, будешь дальше себе челленджи ставить более трудные, и это приводит к развитию. То есть еще некоторый кайф не только в том, чтобы получать что-то материальное, но и кайф в том, чтобы сделать то, что, казалось бы, я не мог. Вот я не мог, а сделал. Вот в этом есть еще, как мне кажется, отдельный такой сорт удовольствия, которым подростка можно зацепить. Но надо им с этим помочь, потому что они такие бывают ленивые в эту сторону. Ну, не получается, и ладно. Я просто гуманитарий. Да в смысле? Ты просто не понял там азы математики. Давай мы тебе расскажем, давай попробуем, давай найдем прикольного репетитора, который тебе базу выровняет, и ты будешь кайфовать. Ну, геометрия, тригонометрия — это просто супер, ну, интересно и кайфово, и красиво. Красиво, если ты ее понимаешь. И в этом плане родителям я бы рекомендовала, родителям, учителям помогать вот с этим усилием, а потом он втянется, он сам будет себе эти челленджи ставить. Потому что это удовольствие.
Со мной так путешествия работают, когда на сплавах. Ой, как тяжело бывает в процессе, но зато потом такой, опа, ага, преодолел, смог. Это как-то потом по-другому работает. И для подростков, кстати, вот на природе куда-то поехать и чему-то научиться, это классная история.
Ну да, вот эти все, я такой не сильно турист, но даже я помню, как какие-нибудь залазения на небольшую гору, когда ты там в середине думаешь, о боже, кошмар, можно, пожалуйста, обратно, я никогда, нет, это не для меня, а потом ты залез туда каким-то чудом, и лучше состояния просто нету, и этот вид, и то, что ты это сам сделал, что ты допер, это какое-то ощущение, не знаю, владения и сопричастности одновременно с миром, какое-то вот ощущение себя как такой действующей единицы, вот именно ощущение своей мощи, что ли.
Выбирайте и проявляйтесь. А это подкаст о подростках и их родителях. Мы такими не были. Альфия, спасибо тебе большое.
Спасибо, ребята.
Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.